Оба брата, разделившись, горячо принялись за дело. Один улучшать свое имение, другой разорять его. Не знаю, прибавил ли Дмитрий Палыч 100 рублей своими неусыпными заботами к имуществу, Николай Палыч через 10 лет имел больше 1 000 000 долга. Вскоре после смерти матери, устроив свою сестру, то есть выдав ее замуж, Дмитрий Палыч уехал в Париж и Лондон глядеть Европу, а Николай Палыч принялся себя показывать в Москве. Балы, обеды, спектакли следовали друг за другом. Его дом с утра был набит охотниками до хорошего завтрака, знатоками вин, танцующей молодежью, интересными французами, гвардейскими офицерами. Вино лилось, музыка гремела. Он даже иногда поднимал местные образа первой величины. Князя Голицына, князя Юсупова. Холостой Дмитрий Палыч, между тем, правильно осмотревший Европу и выучившись по-английски, возвращался вооруженный планами деванширских ферм и корнвельского конного завода в сопровождении английского берейтера и 2 огромных породистых ньюфаундлендских собак с длинной шерстью, с перепонками на лапах и одаренных невероятной глупостью. Морем плыли сеяльные и веяльные машины, необыкновенные плуги и модели всяких агрономических затей. Пока Дмитрий Павлович старательно заводил 4-польное хозяйство, не идущее к нашей земле, и обсевал клевером наши православные луга, пока он давал английское воспитание жеребятам, от русских родителей рожденных, и изучал Тера, Николай Павлович, и это, я думаю, худший и глупейший поступок в его жизни, успел разлюбить свою жену, и, как бы не находя довольно быстрым средством разорения балы и обеды, взял на содержание актрису-танцовщицу, которая, без сомнения, была недостойна завязывать шнурков корсета его жены. С этой минуты все пошло как на парах. Имение было описано. Жена погоревала-погоревала о судьбе детей и о своей собственной, простудилась и в несколько дней умерла. Дом распадался. Видя это, Дмитрий Палыч принял энергичную меру, чтобы и его имение не пошло кредиторам его брата. Он решился жениться. Он тщательно выбрал умную и дельную жену. Брак его не был делом безумной страсти, он из династического интереса желал прямых наследников, чтобы оградить родовое имение правцев. Свадьба брата сильно огорчила Николая Павловича, такого сюрприза он от него не ждал. Видно, им было на роду написано удивлять друг друга своими бракосочетаниями. Чтобы утешиться, он стал вдвое кутить. Как медленно не делаются у нас эти дела. Но, наконец, настало время продажи имения с аукционного торга. Не думаю, чтоб это очень заботило Дмитрия Павловича. Но тут опять вмешались династические интересы, и потому Дмитрий Павлович с помощью дядей принялся за спасение брата. Начали скупать разные двойные векселя, давая копеек 40 с рубля, то есть бросали в печь большую сумму денег, и увидели потом, что это совершенно бесполезно. Так много было векселей. Один из эпизодов этой истории остался у меня в памяти. При разделе бриллианты матери достались Николаю Павловичу. Николай Павлович, наконец, заложил и их. Видеть бриллианты, украшавшие некогда величавый стан Елизаветы Алексеевны, проданными какой-нибудь купчихе, Дмитрий Павлович не мог. Он представил брату весь ужас его поступка. Тот плакал, клялся, что раскаивается. Дмитрий Павлович дал ему вексель на себя и послал к ростовщику выкупить бриллианты. Николай Павлович просил его позволения привезти бриллианты к нему, чтобы он их спрятал, как единственное наследство его дочерей. Бриллианты он выкупил и повез к брату. Но, вероятно, по дороге он раздумал, потому что вместо брата он заехал к другому ростовщику и снова их заложил. Надо себе представить удивление сенатора, досаду Дмитрия Павловича и пространные рассуждения моего отца, чтобы понять, как я от души хохотал над этим высококомическим происшествием. Когда все средства окончательно истощились, имение было продано. Дом назначен в продажу, люди распущены, бриллианты не выкуплены во второй раз. Когда, наконец, Николай Павлович велел рубить свой московский сад для того, чтобы топить печи, та же благодатная судьба, которая баловала его всю жизнь, снова помогла ему. Он поехал на дачу к своему двоюродному брату и вышел пройтиться, приостановился сидеть разговора, взял себя за голову рукой, упал и умер. В эти последние годы прилежный Дмитрий Павлович, как цинцинат, оставив плуг, перешел к управлению учебной республики в Москве. Случилось это так. Император Николай, полагая, что генерал-майор Писарев довольно остриг студентов и основательно научил застегивать вицмундирные сюртуки, захотел переменить военное управление университета на статское. На дороге между Москвой и Петербургом он назначил попечителем князя Сергия Михайловича Голицына. По какому соображению, это трудно сказать, вероятно, он и сам себе в этом отчета не мог дать. Разве он назначил его для того, чтобы доказать, что место попечителя вовсе не нужно? Голицын, которого он взял с собой, без того уже полуживой, от курьерской езды, сломя голову, к которой он не привык, до того испугался нового места, что стал отказываться. Но в этих случаях толковать с Николаем было невозможно. Его упорность доходила до безумия беременных женщин, когда они чего-нибудь хотят животом. Вронченко, когда его сделали министром финансов, бросился ему в ноги, уверяя его в своей неспособности. Николай глубокомысленно отвечал ему: «Все это вздор. Я прежде не управлял государством, а вот научился же, научишься и ты». И Вронченко остался поневоле министром, к великой радости всех публичных женщин Мещанской улицы, которые осветили свои окна, говоря: «Наш Василий Федорович стал министром». Голицын, проскакавший еще верст 100 и еще больше измятый, решился идти на переговоры и доложил, что он только тогда возьмет место, когда у него будет надежный товарищ, который бы помогал ему пасти университетскую паству. Государь через 50 верст велел ему самому сыскать себе товарища. Так они благополучно приехали в Петербург. Отдохнув с месяц от дороги, Голицын тихонько поехал в Москву и принялся искать товарища. У него был по университету помощник, высочайший из смертных, после своего брата и преображенского тамбур-мажора, граф Панин. Но он действительно был слишком высок, чтобы маленький старичок мог его избрать. Осмотревшись в Москве, взгляд Голицына остановился на Дмитрии Павловиче. С его точки зрения он не мог сделать лучшего выбора. Дмитрий Павлович имел все те достоинства, которые высшее начальство ищет в человеке нашего века, без тех недостатков, за которые оно гонит его. Образование, хорошая фамилия, богатство, агрономия и не только отсутствие завиральных идей, но и вообще всяких происшествий в жизни. Голохвастов не имел ни одной любовной интриги, ни одного дуэля, не играл отроду в карты, ни разу не напивался до пьяна, но часто по воскресеньям ездил к обедне, и не просто к обедне, а к обедне в домовую церковь князя Голицына. К этому надобно прибавить мастерской французский язык, округленные манеры и одну страсть, страсть совершенно невинную, к лошадям. Только что Голицын придумал, Так уж Николай опять несся, стремглав, в Москву. Тут Голицын поймал его, пока он не ударился в Тулу, и представил ему Дмитрия Павловича. Он вышел от государя товарищем попечителя. С этого времени Дмитрий Павлович начал приметно толстеть. Наружность его выражала еще больше важности. Он стал как-то больше говорить в нос, чем прежде, и фрак стал носить как-то пошире, без звезды, но, видимо, предчувствуя ее.